Он привык побеждать на ковре и татами. Не собирается проигрывать и сейчас. В одном из наших выпусков мы рассказывали об успехах спортсменов Хабаровской региональной федерации армейского рукопашного боя, который возглавляет Виталий Колодяжный. А сегодня сюжет о самом Виталии, о его успехах в борьбе с последствиями автокатастрофы.
Пока я как бы закачу корпус, чтобы не падать, чтобы еще ниже опущу потом. Пока будет сильное тело, как бы дальше уже больше.
Человек – создание хрупкое. В один миг вся жизнь может перевернуться или оборваться вовсе. 4 года назад Виталий Колодяжный разбился на машине, выжил. Но после компрессионных переломов 6-го и 7-го позвонков шейного отдела и посттравматической болезни врачи вынесли вердикт – ходить и двигаться фактически не будет. Вот фотография, которую сделали незадолго до аварии. Здесь он здоров, полон сил и энергии. Виталий – спортсмен, которого боялись и уважали сильнейшие бойцы. Призер Кубка мира, многократный чемпион России в абсолютной весовой категории по киокусинкай карате, победитель всероссийских и дальневосточных турниров по армейскому рукопашному бою и дзюдо. Колода, как его называли соперники, единоборствами начал заниматься с 14 лет. На тренировках и соревнованиях научился терпеть боль и побеждать ценой невероятных физических и волевых усилий. Удар судьбы был жестоким, но он сумел перенести и его, и 15 операций.
На каждую операцию «Отче наш» и засыпаешь, то есть уже думаешь, ну, наверное, все в этот раз. И потихонечку, вот, как бы Бог дал, живешь и тренируешься, и есть результат, самое главное.
Начинал с посыла мысленного импульса, пытаясь ощутить мышцы. Идеомоторные тренировки дали положительный результат. Виталий пошел дальше, продвигаясь от плечевого пояса вниз к ногам. Педали на этом германском мотомеде крутит сам тренажер, но специальный датчик фиксирует малейшее усилие человека. Оно есть, и это уже успех.
1,5 года я не ел, то есть меня со шприца кормили. Тоже сказали, в принципе, так и, наверное, и будешь жить. То есть в итоге мы победили эти трубки. В итоге я сел, встал, как бы вот, ну, на тренажерах. Спина у меня заработала.
Велотренажер – это лишь часть комплекса упражнений, которым Виталий Колодяжный уделяет по 5-6 часов в день. Бассейн, работа с резиновыми жгутами, развитие мелкой моторики, вертикализация на специальном параподиуме, стоя в котором он не только занимается сам, но и тренирует других.
Он не перестает, не унывает, он каждый день приезжает, занимается и всех вот заставляет в зал ходить.
Человек в таком состоянии не только не отчаялся, мы сейчас видим, сколько людей он вокруг себя собрал.
Человек – создание сильное. Виталий сейчас выполняет обязанности президента Краевой Федерации армейского рукопашного боя. Но уверен, придет время, и он снова выйдет на ковер, одержав самую большую победу в своей жизни.
Ну, так примерно прикинул, я думаю, столько же еще нужно, то есть потрудиться будет. Но результат будет по-любому, вы меня еще увидите, нормально.
Артем Баснин, Константин Крутиков, Вести Спорт. Он привык побеждать на ковре и татами, не собирается...
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, как нас слышно, как нас видно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если видно и слышно хорошо, нет шума. Спасибо большое. Дорогие друзья, 23 июня в этом году мы будем отмечать 120 лет со дня образования Международного олимпийского комитета. Вообще 23 июня отмечается как Международный олимпийский день. И в этой связи, конечно, поскольку мы с вами работаем не только в области здоровья, но и в области спорта, долголетия, конечно, у нас много интересных встреч. И вот такая интересная встреча состоится сегодня. У нас в гостях известный дальневосточный спортсмен, призер, многократный призер России по восточным единоборствам, обладатель золотого пояса, мастер спорта по армейскому рукопашному бою Виталий Александрович Колодяжный. Сегодня мы поговорим о спорте, сегодня мы поговорим о спортивных достижениях, о здоровье и, конечно же, о трансфер-факторе. Виталий, ну и первый вопрос, который интересует наших зрителей. Как вы пришли в большой спорт? То есть почему вы выбрали именно восточное единоборство и как вы продвигались по видам спорта и почему остановились в конечном итоге на армейском рукопашном бою?
Ну, любой мужчина, конечно, он с детства мечтает стать воином, да, вот настоящий мужчина. Не в том плане, там, может быть, военным. Ну, мы хотели стать военным, да, в наше время десантниками там и так далее. Но в любом случае мужчина хочет быть сильным, хочет завоевать женщину. И это было заложено, наверное, генетически. Поэтому я с детства занимался спортом, занимался боксом, борьбой. И в конечном итоге, вот, когда отец у меня военнослужащий, мы попали в Хабаровск, стал восточным единоборством заниматься. Я занимался карате, ну а впоследствии еще дзюдо занимался. Ну, а в армейский рукопашный бой попал, когда попал служить в армию. И мне понравилось, в общем, там сочетание и ударной техники, и борцовской. То есть более такой разнообразный вид спорта. И в то же время он защищает человека, то есть шлем, присутствует жилет. То есть есть возможность там применять такую технику на грани. То есть, допустим, разрешено добивание ногой лежачего в голову даже, да, допустим. Но в то же время одет шлем, и человек не так травмирует. То есть экстремальный вид, но в то же время защищается. Здоровье есть. Защита здоровья
очень,
да, присутствует. Поэтому мне понравилось, я стал заниматься. Занимался долгое время. Достиг определенных результатов.
Ну вот, а Хабаровская, в частности, ну, вообще дальневосточная школа восточных единоборств, они знают даже на Кавказе. Вот я, работая в республиках Дагестана и Ингушетии, встречался с молодыми тренерами, которые готовят подростков, и они отзывались очень, они высокого мнения о дальневосточных спортсменах. Это соответствует действительности. Наша школа действительно отличается. Как она вообще позиционируется в России, в мире?
Да, вы знаете, все-таки мы далеко. Мы далеко, у нас меньше стартов. Это всегда было большой проблемой. Ну, скажем так, здесь вот многое выигрывал. Вот если взять меня, многое выигрывал. На Дальнем Востоке, а приезжал уже когда в Россию, то на чемпионаты России, то приходилось тяжело. То есть, там ребята, ну, грубо говоря, там потратил 1000 рублей, съездил в одну область, где там в другую, там выступил, там. То есть у тебя большой вариант на, ну, обкатки. А в Хабаровске, все-таки на Дальнем Востоке, выезд туда очень дорогостоящий, поэтому мы, еще перестроечные, так сказать, дети, мы росли в том, в своем узком мирке, и поэтому потом вырывались уже, нам было тяжело. Ну, с другой стороны, как бы, все равно прорывались как-то, но старались. Но все-таки у нас были условия похуже. Ну, а как спортсмены, я знаю Кавказ, вот действительно сильные ребята. Я был в армии я был тренером округа по армейскому рукопашному бою, ну, то есть впоследствии стал уже. И у меня, допустим, если команда состояла, допустим, 7 весовых категорий, то у меня, ну, допустим, там, не знаю, 2 славянина, а остальные все Кавказ. Это не из-за того, что там мы там любим Кавказ или там не любим славян, а потому что просто объективный отбор. То есть нам нужен был результат, и ребята, ну, кавказцы, они, как правило, ну, скажем так, вот, ну, на первом этапе, то есть вот армейские, вот, то есть 18 лет и старше, там, ну, допустим, до 25 лет, они опережают развитие немножко наших. Наши мужают чуть-чуть позже, не знаю по какой причине, но вот такая генетика, видимо. Вот так вот. Что, поэтому просто вот так могу сказать, что и на Кавказе сильные ребята. Ну, мы тоже старались.
То есть необходимость крупных турниров, посещение этих турниров, посещение мероприятий, это важно для повышения профессионального мастерства, да?
Конечно, любой турнир. Это, ну, потому что это, ну, немножко во время тренировки это одно, а во время реального поединка, как бы, либо там соревнований, все-таки человек ставит себя немножко на грань, а это уже когда, особенно если есть ответственность какая-то, мы же понимаем, что когда человек, от него что-то зависит, когда на нем лежит какая-то ответственность, Но у нас, у дальневосточников, была ответственность какая? На нас были потрачены большие деньги, чтобы вывести нас. Соответственно, мы хотели отработать, чтобы нами были, ну, остались довольны.
Тренерский состав там.
И те же спонсоры, которые давали эти деньги. Поэтому у нас адреналин был такой, на грани зашкаливания. Поэтому, конечно, очень важны были такие старты. Старт — это всегда опыт. Его ни с чем не сравнить. Тренировка, тренировка, а стартов надо больше делать.
Вот сейчас вы ведете тренерскую работу. Вот на ваш взгляд, ребята, ну, нашего возраста, да, которые приходили в секции, и нынешнее поколение, что вы можете сказать? Есть ли различия в физической подготовке, в здоровье? То есть, ну, во всяком случае, когда наши молодые люди приходят в армию сегодня, мы слышим часто от врачей военкоматов о том, что поколение более слабое. Вот в секции, которые приходят, есть такое, наблюдается?
Да, 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 тоже наблюдается. Вот недавно был такой момент, у нас есть один парень, который именно занимается самыми младшими ребятами. То есть там, ну, с ребятками, с детьми, там, допустим, с 5 лет и там, допустим, до 9, с ними особо не занимается именно там ударной какой-то техникой. Там. С ними в основном занимается ОФП, общефизическая такая вот растяжечка, там, гимнастика, владение телом, подвижные игры, ну, чтобы их подготовить немножко там. Ну, и немножко дают уже там какие-то элементы борьбы. Вот. И вот мне тренер жаловался, говорит, сейчас ребята приходят, ты представляешь, говорит, я их учу ловить мячик. То есть я их в ряд выстраивал, кидая мяч, он поймать не может. То есть мы, когда росли, допустим, мы бегали, вот я в гарнизонах рос, отец военнослужащий, поэтому я весь там перевязанный пулеметными лентами, бегал там по стройкам, на озерах везде прыгал, играл во дворе, там, не знаю. И у нас не было проблемы там поймать мяч, координация была прекрасная, то есть играли во всякие игры, там, в пятнашки, там, не знаю, там, в казаки-разбойники, в пекаря, там, это все было, ну, в порядке вещей. А детки приходят, они говорят, там, допустим, 7 лет, и он настолько, они не координированы, они сидят дома, они играют в компьютер, то есть он в этой вот погружается в эту мнимую реальность, да, вот, и вот он там, может быть, там великим бойцом быть в этом компьютере, да, но в то же время он-то задницу не отрывал-то, он сидел на стуле. И поэтому, когда ему реально кидают в него мяч, он его не может просто даже поймать. И это, говорит тренер, ну, вот тренера мне прям жалуются о том, что это большая проблема, очень сильно поколение отличается. Вот такая ситуация.
А понятно, что спорт единоборств — это спорт мужчин. А девочки тренируются сейчас?
Ну, вот в настоящее время мы культивируем не только армейский рукопашный бой. У нас в крае вот мы еще универсальный бой развиваем. И сейчас вот новый вид спорта создан в России. Всестилевое карате. Вот эти виды спорта культивируют и девочек. А именно армейский рукопашный бой, ну, там только мужчины, мальчики.
Ну, название само за себя.
Да, ну, а в остальных, в принципе, отличий не так много, поэтому девочки тоже ходят заниматься. Я вообще, конечно, не сторонник того, чтобы девочки занимались именно таким видом спорта. Все-таки мы должны сейчас, я не знаю, сейчас такое настало время, где вот мы сейчас начали такую работу вести, чтобы, допустим, обязательно на соревнования пригласить каких-нибудь девочек, допустим, если мы проводим юношеский турнир какой-то, чтобы они выступили, допустим, танцовщицы там или гимнасточки.
Группа поддержки.
Ну, потому что мальчик все-таки он... мы же видим, что происходит сейчас в мире. Мы должны все-таки мужчин растить. Они должны видеть, для кого они становятся лучше. Они должны уметь и понимать, что девочку надо завоевать. Что это не дается просто, как сейчас вот у нас, к сожалению, дух времени, который сейчас там по телевидению везде учит наших мужчин, что все так просто. Вот эти сексуальное развитие непонятное какое и так далее. Вот эта вся легкость поведения. Мы против этого, и поэтому, конечно, мы не можем многое решить, но на своем уровне, до чего мы можем дотянуться, вот, мы стараемся именно прививать мужское, мужчинам, а женское – женщинам. Поэтому мы не совсем сторонники, чтобы девочки занимались. Либо подход, ну, делаем особый такой к ним. Больше для самообороны. Не хотим, чтобы
То есть больше желательно видеть их на трибунах.
Желательно их видеть, чтобы они, допустим, танцевали, чтобы они что-то делали такое, чтобы красота, вот эта женственность, вот нежность, чтобы мужчина именно вот этого хотел. И ради этого он становился сильным, мужественным и так далее.
Ну, мы говорим с вами о детях, а вот есть такое выражение «любви все возрасты покорны». Покорны ли все возрасты и спорту? То есть, есть ли предел возрастной человеку, который бы хотел прийти в спорт? Ну, пусть не в большой спорт, а для себя.
Для себя, я думаю, предела нет. То есть, можно приходить и заниматься. Ровно сколько ты хочешь чего достигнуть, ты того достигнешь. Просто, конечно, ну, я бы, допустим, не советовал уже там где-то драться на каких-то там турнирах серьезных. Просто, допустим, где-то лучше учебные поединки и так далее. Там. Ну, это, допустим, после 30 уже.
Угу.
Потому что, ну, все-таки травматичность есть определенно. И восстановительный процесс будет уже дольше.
Угу.
Ну, а хотя я вот в Китае вот 2 года прожил. Даже в связи со своей травмой там пытался лечить. И я видел, как люди занимаются, ну, уже больше гимнастикой. Ну вот именно вот китайская вот эта гимнастика, она же тоже как бы из единоборства такое. То есть единоборство можно, в принципе, по-другому воспринимать. То есть можно это, ну, заниматься как вот общефизическая подготовка. Ну, и в то же время там учить йогу. Ну, что-то такое среднее. Дыхательные упражнения, там, не знаю. Ведь многое, чего мы не знаем, на самом деле, есть различные упражнения дыхательные, вот, допустим, в карате. Это ката, так называемые, да, дыхательные, ну, ушу тоже. И эти вроде незамысловатые движения, они позволяют человеку уже, ну, будучи там, мы же сейчас как привыкли в спорте, тебе исполнилось там 35, и как тебе продлить спортивное долголетие? Ну, пожалуйста, бери, пожалуйста, анаболические стероиды и продлевай. Но это же не совсем правильный путь. Вот, то есть вот эти энергетические различные упражнения, дыхательные, там, физические, вот, из восточной медицины, они позволяют человеку продлить его долголетие именно и в спорте, и вообще, что мужчиной был. Вот. Я думаю, что все-таки вот этот путь, а не гормональный, наверное, более такой лучше, безопасный, по крайней мере.
Ну, к вопросу об анаболиках мы вернемся несколько позже, но вы обозначили вопрос о вашей травме. И вот скажите, все мы люди, все мы иногда бывает там плачем или переживаем, когда там пальчик порезал, да, условно говоря, или что-то такое случилось, и кажется, весь мир против тебя, и ты невозможно сделать. В свое время автокатастрофа, в которую вы попали, обездвиженность, вот первое утро, вот что повлияло, что вам помогло встать снова, что вам помогло продолжать жизнь с большой буквы? Потому что мы же знаем массу примеров, когда люди сдаются, даже не начав борьбу. Вот многие люди хотят знать, что я должен сам себе сказать, чем я должен себя заставить, или на что я надавить, на какие чувства, или что мне поможет, для того, чтобы препятствие, которое проблема, беда, которая возникла на моем пути, стала не бедой, которая бы меня положила на лопатки, а сделала меня сильнее.
Ну, вот я, конечно, думаю, что смысл жизни, вообще смысл жизни в том, чтобы просто пойти до конца в любой ситуации. В этом и есть смысл жизни. Поэтому, ну, я вот, что касается меня, конечно, первое время мысли разные ползли. Ну, то есть человек, который шевелился, который, я вообще жизнь любил, двигался, как бы.
Конечно, мы видели, да, ролики и ваших.
И тут приказов, как бы, такая ситуация, вот эти мысли, которые сами лезут в голову, то есть, что ты навсегда останешься таким, что тебе будет только хуже, с тобой мучаются люди. Там, ну, на протяжении, я 1,5 года не ел, у меня трубки стояли, то есть мне вливали через нос, там, в желудок. И вот эти 1,5 года были, конечно, очень мучительные, вот, потому что я не мог никуда деться от вот этих мыслей, которые сами рождались в голове. Вот. Но я Потому что я вот верю в Бога и всегда верил. И поэтому как бы я молился. Я молился и ночью, ну, даже до таких моментов доходило. Я был в Новосибирске, помню, лежал долго в больнице. И там, значит, не мог уснуть. Вообще со сном было тяжело, потому что голова ломится от мыслей всяких. И я их вообще считал чуть ли не бесами, которые просто лезут. И мне, я думал, надо побеждать как-то, надо бороться, потому что, ну, такая ситуация, надо и это как-то побеждать. Я просто представил, что я, вот помню один раз вечером, я представил, что я визуально как бы представил себе, что я захожу в храм, никого нет, и они, ну, и закрываю за собой дверь просто, и ложусь спать возле икон. И мне начало помогать это, то есть... Они начали ломиться мне в голову, то есть стучать, пытаться что-то говорить, а я как бы вот визуально опять пошел, ну это не сон, это я прям представлял физически, как бы, ну, заставлял себя представить, закрыл дверь и подпер лавочкой, на эту лавочку лег, и в тот вечер я уснул первый раз, можно сказать, нормально. И потом стал вот пытаться практиковать, слушал Евангелие, вот. В один прекрасный день такой был момент, когда... Очередной раз что-то случилось у меня, то есть шея там опять, у меня была проблема большая, там свищ образовался, гной шел. И, ну, как бы внутренний этот голос мне говорит, ну вот видишь, где же твой Бог, я же тебе опять говорил, тебе будет только хуже. Вот опять, да ты умираешь, да ты там, вот так тебе будет плохо, гной, видишь, идет, ничего не становится лучше. И мне пришла такая мысль в голову. Я сказал, ну, этому голосу, ну, сам себе, что ведь это же делает со мной Бог. Ведь то, что мне говорит, сильно говорю перед Богом. Потому что если делает со мной что-то, то делает Бог. И я его глина, пусть слепит, как хочет. И тогда этот голос навсегда пропал. Вообще ушел. Потому что я сказал, пусть будет так, как грешит Бог. А я буду просто делать все, что могу. И, ну, и буду верить, и никогда не буду унывать. А если он решит меня убить, значит, это его право. Если он меня, чтобы я жил, значит, я буду жить. Но ни в коем случае никто другой, кроме Бога. И это меня радует, потому что я даже с радостью приму все от него, что бы он мне не дал. И я заулыбаюсь, прям все, и никогда больше этот голос ко мне не подкрался после этих мыслей. Вот так как бы потом пошло все, ну, полегче. И вроде как так обошлось. Сейчас более-менее динамика положительная нарисовалась. Я тружусь, тренируюсь. Ну, надо просто знать, что бы ни происходило, надо, во-первых, ну, понимать, что смысл жизни – это и есть жизнь. Надо идти до конца в любой ситуации. Никогда не сдаться, в этом есть смысл. Не будет никогда стыдно. И, во-вторых, надо знать, что бы ни происходило, происходит, и это делает Бог. То есть, ну, в ответ, может быть, на наши какие-то действия или на что-то, но, по крайней мере, все это идет от него и не от кого другого. И поэтому надо спокойно это принимать. Раз это от него, значит, это нас, людей, должно это радовать. Никаких проблем от этого мы не должны испытывать. И вот так вот мне помогло вот это.
Спасибо за ответ. А вот в этой жизни...
Звука нет, да?
Скажите, пожалуйста, как слышно нас? Поставьте плюсики, если слышно хорошо, дорогие друзья. Ага, да, слышно хорошо. Да? Ага, спасибо. Ну вот в этой связи, вот часто мы сталкиваемся с трудностями, ну переведу на спорт. Вы выходите на татами. И перед вами стоит очень физически сильный человек. Очень физически сильный. То есть значительно сильнее вас. Что вы себе говорите? Есть ли какие-то способы справиться, во-первых, с внутренним страхом, мандраж? И второе, вообще нацелиться на победу, если видишь, что фактически шансов нет. Что вам помогает? Вот как спортсмен, поделитесь, пожалуйста.
Ну, в жизни. Здесь, конечно, вот, что касается меня... Во-первых, вот мысли все, да, вот я вот сейчас говорил о мыслях, которые меня преследовали после аварии. Вообще мысль, она иногда бывает врагом. То есть сомнений не должно быть. А как убрать сомнения, если они наползают? Ну, я, у меня был такой способ, я кричал просто. Ну, вот, в восточном единоборстве есть такой крик киай, да, вот, каратисты, мы все знаем, кричат, да, вот мы разбивали там предметы в свое время, там, или еще что-то. Вот киай, вообще это глубокое, если понимание, киай, это в этот момент крика ты должен как будто бы убрать любую мысль. Не должно быть никаких сомнений вообще. Не важно, что ты провалиться должен в пустоту, полное доверие, как бы, ну, Богу, Вселенной, происходящему. Вот мысли, они на полу, допустим, там, ой, смотри, какие у него кулаки, или ой, это огромный человек, ты посмотри, тебе не справится. Все, все ушло. В эту секунду все уходит. Но оно тут же опять наползает. Ну, значит, надо крикнуть столько раз, сколько наползает. Мысли надо убрать. Надо убрать мысли, надо убрать сомнения. Да? Просто и в болезни там точно так же. Нужно стараться убрать просто. Мысли бывают вражеские. Ну, как правило, сомнения и мысли вот эти вот нехорошие, они могут навредить. Надо просто спокойно, как бы, ну. Ну вот я вот именно киаю спасался. Вот именно. Просто я выходил, выкрикнул несколько раз, и все, я иду. И у меня нет вот этих мыслей, сомнений. Я просто иду, делаю свое дело, все. Так оно будет, как Бог даст, все. Но я делаю все, что могу. Все, мне не надо вот это думать, а если, а вообще вот такое, а если, а может, вообще не может, не если, это не нужно. Есть то, что есть, все. Вот, вот такая ситуация.
Виталий, вы сказали замечательные слова, потому что очень часто нас, даже от хороших поступков останавливает вот эти вот мысли. А как я скажу, а как на меня посмотрят люди, а зачем я это сделаю, а мне будет неудобно и так далее. И вот эти вот мысли не дают возможности иногда человеку сделать какой-то хороший поступок, сделать какое-то движение и так далее. Получается, что в спорте, как и в жизни, важна не только физическая подготовка, но и мысленная подготовка, психологическая подготовка.
Ну, я вообще я считаю, что, ну, путь воина, как бы, путь воина — это духовный путь, я вот прям утверждаю даже вот, в отношении себя, я знаю точно, что именно заповедь вот эта, которую Господь сказал, что пекитесь прежде всего о Царстве Небесном, а все остальное вам приложится. Вот воину-единоборцу, который выбрал этот путь, именно вот духовный, вот он выполняет эту заповедь, потому что воин, он прежде всего должен о духе своем, о душе, о чистоте помыслов, ну, пектись, так, ну, так называемый, да, то есть думать и об этом заботиться. А остальное все ему либо приложится, либо нет, он не должен об этом думать. На то он и воин, как бы, он должен себя прежде всего победить, конечно, в себе свои недостатки. А по части вот то, что там про людей, то, что как люди подумают, как не подумают, конечно, нужно не смущать людей. То есть, ну, вообще стараться, ну, если ты сильный там и, ну, да, допустим, бывают такие моменты, я вот помню, ну, по себе часто, вот, есть парень идет с девушкой, но видно, что он слабенький там, да, где-то, и ты там выйдешь мышцами, что ли, я вот лучше пройду в сторонку, чтобы видели. Это будет правильно, нельзя смущать никого. То есть не, вот не смущать, да, а думать много, а если его будет, не будет, вообще-то не нужно думать. Ну, это мое мнение.
Ну вот наши зрители впечатлены и пишут, да, не должно быть никаких сомнений. Замечательная мысль. Берем на вооружение. Спасибо. Ну вот. Мы в процессе разговора вы говорили о том, что спортсмены часто пользуются анаболиками. И вот я вспоминаю свою спортивную карьеру волейбола. Ну вот как-то в те времена, 70-е годы, не звучало так много. Вот на ваш взгляд, почему сейчас это так актуально? Почему спортсмены разных видов спорта используют... все равно, несмотря на мощнейшие антидопинговые комитеты, используют, ищут новые средства для повышения физических возможностей организма.
Ну, путь легкий, все ищут немножко, стараются как-то... Вообще, конечно, спортивная медицина имеет право жить, и она должна жить. Вот. То есть, но я думаю, что... Ну, вот что касаемо меня, да, допустим, Но если, конечно, там Кубок мира, там что-то, где допинг-тест, мы, естественно, не использовали, потому что можно было попасть. Но другие там препараты, там, ну, простые, там, калератат, рибоксин, там, не знаю, там, милдронат, там, ну, я помню, многие разные там. То есть врач был, который как бы подводил тебя. Просто был один раз такой момент интересный, может быть, будет интересно, я вам расскажу, что, ну, тренировались там на пике, да, все, вроде форму, входим, но у меня прям вот апатия и усталость была. Ну, уже не знали, все меня проверили, все вроде нормально. Ну, мне врач говорит: Виталь, ну, может быть, где-то венерическое что-то застарело, там где-то, давай, короче, туда, еще там проверимся. Ну, и там проверились, все нормально. Он говорит: ну, я не знаю прям, ну, прям, ну, результата вот нет, что такое прям. А там были люди, я помню, какие-то вот ребята, которые принесли, ну, он говорит, есть ребята, которые исследуют здоровье по точкам каким-то. Ну, я скептически относился, я говорю: доктор, да это, ладно, ну, ты, говорит, давай, ну, бесплатно, они хотят тебя протестировать. Ну, я как бы, а я чувствую, мне что-то вот не хватает, вот, а что, не могу понять. Ну, вот они меня тестировали, там, прикладывали какие-то электроды, там, по точкам проходили, на компьютере все это проверяли, а потом я говорю: ну и что? А он говорит: ты знаешь, вот там, ну, что-то мне начал объяснять, там, я даже не помню, инь-янь, что-то там туда-сюда, и в конце концов я говорю: так ладно, вы мне скажите, что мне делать? Он говорит: вам, говорит, надо чаще быть на природе. Вот вы подойдите, говорит, прижмитесь к дереву, поговорите, посидите, посмотрите, посмотрите на воду, на озеро, на речку, и вы отойдете. Я думаю, точно, вот чувствую, вот мне вот прям, я вот на дачу даже приезжал вечером после тренировок, переночую, буквально переночую, и мне прям легче. И я раз стал прям практиковать, я прям стал приезжать, там сделаю шашлычок, посижу сам даже, там, не знаю, залезу в озерце, помолюсь там, и все, я восстановился прям без всяких антибиотиков, этих анаболиков, без ничего, и все у меня пошло в норму, и прям, не знаю, надо любить мир, надо... Надо видеть красоту, надо понимать, что мы это все единое, как бы. Вот не залазить вот в такую техногенность какую-то, а именно быть, ну, ну, какую-то духовность такую иметь и любовь к окружающему миру. И оттуда идет тоже огромная сила. Просто мы ее зачастую, люди слазят вот на эти таблетки, они видят то, что под ногами. Иногда просто лечь на эту траву, полежать будет гораздо больше даст эффект, чем там он пытается восстановить что-то свои, ну, анаболическими стероидами там, и так далее. Ну, вот так вот со мной было такое. Я как бы больше сторонник вот именно таких методов. Ну, или одним из таких методов обязательно должно быть вот, вот такие методы тренировок.
Ну, одним словом, все как в жизни. Потому что очень часто люди, когда заболевают, самый простой путь — пойти в аптеку, даже не идя к врачу, взять больше таблеток, и вот вместо тебя, за тебя эти таблетки решили вопросы твоего здоровья. Ну, по сути дела, получается, у спортсменов что-то близко, анаболики пусть где-то добавить, чтобы получить результат дополнительно, не прикладывая, грубо говоря, усилий, или вот методики, о которых вы рассказали, как природа, настрой и так далее.
Просто я знаю одно, что вот любое вот такое вот применение, оно все равно даст откат, любому даст откат. То есть я понимаю, что человек подошел на пике формы к чему-то там, он выполнил сверх свои возможности что-то, допустим. Но в любом случае он, ну, будет где-то иметь откат какой-то. 100%.
А чем вообще вредно для, ну, что несет в себе применение допинга для спортсмена, для его здоровья? Чем чревато применение? Часто или вообще разовое даже?
Ну, разные. Вот я как бы не доктор, но я просто, допустим, так вот, что мы там, что-то как-то у нас были моменты, где нам тоже что-то я тоже проколол, помню. Да, было такое, ну, подъем, конечно, там быстрое восстановление. Вроде как, ну, а там, например, допустим, ты выполнил в итоге там какой-то результат, а потом месяца два ты ходишь вялый такой, ну, То есть либо тебе надо продолжать, а ну, мне не хотелось. Угу. То есть вроде бы меня там, ну, скажем так, тренерский состав подзаставил немножко, да, потому что.
Для получения результата.
Да, всем нужен результат. И тяжело бороться честно, когда приезжаешь на чемпионат, допустим, вооруженных сил, а там никакого допинг-контроля нет. То есть все заряженные приезжают, особенно там из центральных областей. Они то знают, там, как зарядиться-то нормально. Это мы здесь были, так, Дальний Восток, Хабаровск. У нас там что? У нас мы кроме там, не знаю, там, я уже и не помню, там, ритоболил, наверное, да, кроме этого ничего не знали. Да, там. А у них там более такая фармацевтическая, наверное, обработка их была. Поэтому, конечно, приезжаешь и чистой своей энергетикой пройти, когда от тебя требуют результат, ну, сложновато. Ну, и были моменты, я просто помню, потом перестал, как бы думаю, ладно, похуже выступить, но потому что потом, ну, чувствовал, что было, ну, хуже мне немножко. Такой два месяца, как бы, не на, вообще вялый был.
А чувство не присутствует при этом?
Нет, нет, тошноты нет. Ну, у нас все-таки врач нас, ну, как бы, щитил. Потому что это, ну, он, видимо, в такие моменты дал, когда просто, ну, это была помощь, действительно. Потому что спорт, в любом случае, именно большой спорт, это уже не физкультура, это уже не совсем для здоровья, я вам скажу, что это. Это уже работа, это уже трудная, тяжелая работа. Ребята вот на Олимпиаде смотришь, я понимаю, как им тяжело, какую работу они там проделали. В том числе и фармацевтические препараты и все остальное, все это было применялось ими. Вот. Ну, я понимаю, что они, ну, они действительно трудяги. Вот. И зачастую жертвуют даже чем-то, ну, своим здоровьем в какой-то мере.
Вот. Сейчас упомянули про наших олимпийских спортсменов. Вот вспоминая времена своей молодости, когда я занимался волейболом, была такая позиция при подготовке к соревнованиям. Всегда у нас были сборы, то есть усиленные тренировки, не одна тренировка в день, а две, три, то есть выматывающие такие, так что даже будучи молодыми людьми, мы после этих тренировок в конце дня мы валились с ног, и там не то что куда-то погулять, особенно когда в воде тренировали, то есть выполняли упражнения, находясь прямо по пояс в воде или по колено, тренеры силовые упражнения нам давали. Второй момент, с чем мы сталкивались, это вот переезды, перелеты, и все эти инфекционные заболевания, они, конечно, иногда приводили к отрицательному результату, причем на высокого уровня соревнования. В частности, я помню чемпионат Украины по волейболу. У нас полкоманды из-за того, что был сквозняк, форточка была открыта. Ну, а когда выходишь на площадку с температурой, с головной болью, конечно, уже не те результаты. И, естественно, травмы. Вот травмы – это травмы, инфекции и физические нагрузки. Это то, что вот, даже в игровых видах спорта явно проблем можно обозначить как проблемы у спортсменов. В единоборствах, в вашей практике спортсмена и тренера, это такие вещи присутствуют?
Да, и вообще восстановление, скажем так, не устать, да? Проблема восстановиться. То есть, если хорошее восстановление, значит будет суперкомпенсация, значит будет эффект какой-то, будет рост. Если нет восстановления, ну человек просто себя загонит и все. То есть, и в вашем понимаю, что и в нашем тоже случае было, что когда идет подготовка, ну ты на грани работаешь, то есть уже там, ну тебе тяжело действительно, там может быть где-то уже начинается недовосстановление. В любом случае иммунитет сильно падает в этот момент. Потому что ты реально, ну, работаешь очень, ну, много. И в этот момент я помню, что врач там и капельки какие-то прокапает, дает, вот капает и говорит в нос там, чтобы вот именно не поймать вот эту инфекцию, которая, ну, сведет на нет все твои усилия. Ты лучше потом восстановишься, иммунитет восстановится, и ты выступишь хорошо. Но вот подведение к соревнованиям – это большая проблема. Это, то есть, ну, реально, хороший тренер должен уметь человека подвести правильно каким-то соревнованиям.
Чтобы не сорвать.
Не сорвать. Ну, это индивидуально даже. Здесь уже нужен опыт какой-то. И, ну, и опять же, восстановление. Восстановление – очень серьезный момент. Нужно восстанавливаться. То есть, дал нагрузку, если ты там не восстановишься, ну смысл какой загонять человека. Восстановление — это вообще большая проблема. И вот, в частности, вот эти препараты ваши, я думаю, они каким-то образом помогают восстановлению. И, ну, в частности, трансферс-фактор там во многом, ну, именно для спортсменов, я думаю, должен применяться. Как, во-первых, чтобы иммунитет в период повышенных нагрузок как-то поддержать. Ну и, соответственно, восстановление, чтобы было лучше. Поэтому в ваше время, видите, не было.
Да, это продукт новых технологий. Я сейчас нашим зрителям покажу. Ну вот, то, с чего мы начали знакомство с Виталием, это трансфер-фактор классический. Наши зарубежные коллеги знают его под названием «Трифактор». Ну, отличаем по баночке. И вот для тех людей, кто не в курсе, в свое время, год назад, я Виталию порекомендовал по совету академика Дадали принять эту баночку не так, как мы пьем в течение месяца, а за 10 дней по 9 капсул, да, как помните. Вот энергетику вы прочувствовали тогда вот на 10-й день приема этого препарата?
Ну, я вот, как вам уже говорил, я, ну, вот была у меня, ну, все-таки связана с, тогда еще там болел, да, я там побочный эффект был, там какой-то воспалительный процесс у меня. Ну, просто немножко мне прям стало легче как-то вот, ну, то есть вялость, вот такая вот была вялость все время, а тут раз, вроде как, где-то улыбнешься больше, где-то, ну, живее стало просто. Немножко вот такой эффект я прочувствовал, что прям, ну, поживее стало. То есть, ну, а это и есть восстановление, я думаю. Полегче, значит, стало. Вот такой эффект я тогда прочувствовал, что мне прям стало немножко прям полегче.
И вот такого эффекта, я имею в виду, что потом усталости, как после приема анаболиков, не ощущали?
Не, такое это, ну...
Или разные ощущения вообще,
в принципе? Это вообще, в принципе, нет. С чем-то схоже. То есть там тоже ты такой, ну как, знаете, если сказать на сленге, прихот ловишь такой, да? То есть тоже. Но здесь он не такой, может быть, явный прихот. Такой. Красиво. Но он нету спада потом, нету провала никакого. То есть ты просто... Может быть, потом притупится, конечно, восприятие. То есть, если ты всегда тебе хорошо, ты вроде как к этому относишься, как к обыденности. То есть, если на фоне там было плохо, стало хорошо, ты уловил, да. А если ты там, ну вот так, может притупиться, да. А чтобы там отката, спада никакого не было, это точно.
Ну, вот как раз об этом речь и идет. Вы правильно заметили про иммунитет. Как в плане здоровья пациентов, с которыми работают наши врачи, важно, чтобы это было безопасно, так и в плане работы со спортсменами, важно, чтобы этот препарат не являлся допингом. Это раз. То, что мы определили, на него есть антидопинговые сертификаты. Второе, проблема иммунитета. Вот он, этот препарат, трансфер-фактор, в первую очередь работает на наш иммунитет, то есть естественным путем. То, что вы рассказывали, это прислониться к березке, это вернуться к своим корням и в том числе опереться на свои силы организма. То есть энергетика, которая, как оказалось, на 87% повышается, она не за счет вытаскивания, грубо говоря, сил, а за счет снижения вирусной нагрузки. Мы же в постоянной вирусной среде находимся, и вот когда это начинает более эффективно работать, вот у нас эта энергетика появляется. Ну и второй вопрос. У нас недавно на нашем рынке Евразии появился вот такой продукт, называемый GoStix, в пакетиках. И вот буквально неделю назад мы с Виталием встретились. Хотелось бы, Виталий, услышать ваши впечатления за неделю приема. Ну, как я понимаю, по пакетику в день вы
принимали. Ну, вот буквально первые два дня прям серьезно, прям я ощутил, что, ну, вот я, допустим, намешал, выпил, не сразу, даже не через полчаса, наверное, почти через час где-то, я почувствовал просто прилив сил, то есть, вроде бы такой уже был упадок, потом раз, как-то, ну, где-то стал больше смеяться, там, телевизор включить, ну, то есть, там, такое, жизнь.
Положительные
эмоции какие-то стал испытывать, ну, и потихонечку, вроде, так же опять отошло, вечер и так далее. То есть, это вот в течение, допустим, нескольких дней, потом немножко притупилось чувство, то есть, выпил, вроде, ну, может быть, совпали такие дни, потому что я тоже могу сказать, что, значит, после жирной пищи не надо, потому что я жирного наелся, там, мясо, помню, и потом, ой, я забыл выпить вот, пакетик. Навели мне, ребята, я выпил, и чувствую такое, как немножко изжога такая. И, естественно, в этот день я не почувствовал. Ну, потом отвлекся на это, думаю, да, что-то надо. Ну, в общем, я так рекомендую, чтобы легкая пища была, допустим, и через какое-то время все-таки его больше на голодный практически. Ну, так вот. Не был живот, печень не было ничем занято там таким жирным там. И еще я перед сауной случайно тоже опять выпил, и в сауну мы зашли, и тут тоже сердце такое грузится, прям моторчик стучит, я думаю, да. Лучше перед сауной тоже не делать. Ну а в общем, как бы эффект просто энергетика. Энергетический есть такой эффект. Именно как энергетик его может. Может быть, допустим, там, если спортсмен, допустим, ну там бой отодрался, там, и, допустим, у тебя есть полчаса, ну, может, он там намешал, выпил, ну и как раз там тебе к следующему поединку там будет дополнительный какой-то энергетический эффект. Ну, но все-таки после него, я думаю, будет потом и отходняк такой. То есть я думаю, что это как энергетик именно идет. Ну, это мое мнение. Я за неделю вот только такое ощущение поймал.
Ну, спасибо за первое впечатление. Я предупреждаю наших зарубежных коллег, вот в частности из Германии, GoStix на рынке Евразия, в него не включены 5 видов женьшеня. Вот из того, что говорил Виталий, можно сделать вывод, ну, как минимум тогда поберечь тот препарат, который на рынке Европы и Америки, он более мощный. Его с более взрослого возраста надо пить. Ну и воспользуемся советами Виталия, то есть не принимать его перед сауной парной или спа салоном и после жирной пищи.
Да.
Виталий, а вот поделитесь, пожалуйста, вашим впечатлением, потому что мы все-таки работаем и с людьми, у которых есть по разным причинам обездвиженность конечностей. И вот сейчас вот много говорят о возможности применения для лечения стволовых клеток. Это вот в качестве информационной как бы, стезии. И, насколько я знаю, вы в Китае проходили такое лечение. На ваш взгляд, что получилось, что не получилось? Какие есть, так сказать, ну, побочные эффекты, если есть? Ну и если возможно, хотя бы в двух словах или в общих чертах финансовая сторона дела.
Ну, это не дешево, я сразу говорю. А эффект, ну вот, допустим, первый раз вообще я не почувствовал никакого эффекта. Ну, мне показалось, ну ничего не почувствовал так. А второй раз, когда
я прошу прощения, вам в позвоночник прокалывали?
Ну, мне в канал, да, как это называется. Ну, где вот спинной мозг, да, вот туда вводят.
В районе копчика.
В районе копчика, да. В канал. Там вот, где находится жидкость, да, она позвоночная, да, вот эта. Спинномозговая жидкость. Вот туда вводится, да. Но я ничего не почувствовал, вообще никакого эффекта. Денег отдали, ну, большое количество.
Ну, круглая какая-то.
Да, то есть это нормальные деньги. Еще один метод там был в Китае, значит, там через буквально несколько лет. Ну, хочется же как-то, ну, тоже. Думаешь, елки-палки, хочется уже, думаешь, вот, наверное, вот, рекордно идет. То есть там вводят прямо вместо травмы. Ну, опять же, здесь ситуация какая? То есть, что это? Они вводят стволовые клетки, которые получены не твои, да, то есть, а стволовые клетки, которые получены с пуповинной крови, то есть, ну, это в Китае, по крайней мере. То есть, ну, либо там, ну, мне убеждали, что из пуповинной крови, но потом узнал, что множество берется из абортного материала, то есть, И это, то есть, когда мне вот это ввели, я вообще себя плохо чувствовал. У меня... Дело в том, что китайцы, они же тоже зарабатывают деньги просто. То есть, у меня в это время были плохие анализы в мочевом пузыре. Все-таки, ну, обездвиженный человек, малоподвижный. И воспалительные процессы, там, циститы и так далее. А они не должны были в этот момент вводить, но они ввели... Все-таки. И, конечно, такое дикое падение иммунитета было, что я чуть ли опять на том свете не очутился. Короче, все мне только вредило. Насколько, как я думаю, что все мне только во вред пошло. Потому что я думаю, что если это был аборт, простит меня Бог, я как бы не думал, что это... Но я думаю, может быть, из-за этого, что все-таки это... Ну, как можно чужую жизнь или твою жизнь там лечить? Ну, я думаю... Пока что то, что я делал в Китае, все это, ну я прям так скажу, чушь. То есть сейчас то, что там научились получать клетку стволовую из собственной, даже из кожи, да, даже у нас в России уже такие опыты есть. Ну, вот это, я думаю, что в будущем. Когда будет собственная стволовая клетка, и вот это, ну это еще какой-то период надо ждать. Наверное, лет 5 лет. Чтобы что-то врачи начали где-то в мире делать. А пока то, что пуповинная кровь там или там абортный материал, не дай бог, это все, ну, если даже кому-то помогло, вы поймите, в стволовых клетках ситуация какая. То есть, допустим, сделали 100 человек какую-то инъекцию, да. Ну, вот какой-то человек просто начал, ну, в связи вообще с другими обстоятельствами, у него пошел какой-то эффект обновления. И он уже трубит о том, что он же, у нас как бывает, что человеку что-то помогло, он прям от радости трубит, да, mm-hmm. что вот это помогло, хотя в принципе эффект мог был достигнут вообще другим, другое что-то могло помочь ему. Вот. А вот масса людей, допустим, вот из 100 человек, допустим, 90% не помогло, либо еще там 10% стало хуже, они просто сидят дома и их никто не афиширует. Ведь никакой статистики не ведется. Я в этих клиниках спрашивал, ведется ли статистика, они не ведут даже. То есть они вот увидели, кому-то помогло, они раструбили просто. И поэтому пока говорить о вот именно таком методе, когда вот пуповинная кровь используется, получение стволовой клетки, вот этими методами, я вот мое личное мнение, что это ерунда вообще. Это может только хуже сделать. А вот все-таки я думаю, что в будущем, вот сейчас вот и в России получают, научились, в Японии уже с 2011 года получают из клетки кожи, получают стволовую клетку и из нее получают ткань там любую, допустим. Ну, с нервами похуже пока. А вот глаз, я знаю, там роговицу и так далее, уже восстанавливают. На это как бы, ну, у меня положительное отношение. Но пока этого, ну, нету.
Вот. Стоимость укола.
Да вот надо вспоминать, по-моему, 1070, наверное, в Китае.
В российских рублях?
Да.
В российских рублях 1070, да?
Вместо, прямо в этот, в область травмы, угу. Где-то вот так.
А в том числе вот при этой методике вам еще давали какие-то препараты для снижения иммунитета, чтобы прижились эти клетки?
Да нет, не давали, там иммунитет рухнул просто сразу.
Вот при введении, после введения?
После введения мне все стало хуже. Угу. То есть слабость дикая, там, не знаю, мочевой пузырь воспалился, гнойные процессы пошли, там, срочно ставили катетер, там, ну, вообще ужас, короче, ну, не знаю.
Вот мы с вами потом встретились, фактически после вашего возвращения из Китая. Ну, вы собирались на летний отдых на наше Дальневосточное море, в Приморье. Вот та линейка препаратов. Я хочу сказать, что у нас на российском рынке это трансферфактор, кардио, глюкоуч и трансферфактор плюс, или трифактор плюс, который за рубежом. Вот вы тогда пропили эту. Ваше впечатление, восстановительные свойства.
Ну, вообще тогда было тяжело, как раз я вот попал после,
да, как раз
после этих всех введений. Угу. Вот. Я помню, что одно, что вот я принимал большое же количество,
да,
повышенный,
да,
курс.
Да.
У меня прям повышалась температура поначалу, да, как-то так.
То есть реакция организма.
Реакция организма шла такая, прям повышение температуры. Но опять же я говорю, что мне вроде бы стало легче. Но опять же, скажем, чтобы сделать выводы, нужно большое количество испытаний. Uh-huh. К сожалению, я был один, uh-huh, и я не могу как бы с точностью 100% утверждать, что мне очень сильно помогло, но мне стало легче. Uh-huh. Я поэтому, uh-huh, ну, просто я хочу быть честным, объективным. Uh-huh. Да. Uh-huh. Если бы, не дай бог, было несколько таких моментов, или, допустим, был момент, когда я не использовал, а потом, когда использовал, то есть мне просто стало легче. И, uh-huh, то есть я точно помню, что повышалась температура. Ну, а потом вроде так потихоньку я вышел из этой всей ситуации как-то, слава богу.
Ну, врачи называют это обострением, когда организм просыпается и начинает или температура, или высыпание каких-то вот герпес вирусных там выскакивание, или какие-то болевые ощущения.
Как... Да, кстати, по-моему, герпес был.
Был, да?
Да, да. Uh-huh.
Ну что ж, Виталий, наша встреча подходит к своему завершению. По старой традиции, которая сложилась у нас на конференции, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям, от чего уберечь, чего пожелать в жизни, чего добиваться, на ваш взгляд? Несколько слов в завершении.
Ну, как я уже говорил, чтобы все люди просто в любой ситуации шли до конца, вот, тогда в последний момент им не будет стыдно, да? То есть они выполнили все, и ну, не надо никогда падать духом, потому что все, что не происходит, не происходит просто так, все для чего-то нужно. И обязательно Господь дает какие-то испытания. Вообще, как бы мы же с вами понимаем, что на микромире, да, там есть там электроны, которые вращаются на разных орбитах, то есть уровни, чтобы перейти с одного уровня на другой, там, опять же, либо затрачивается, либо если наоборот больше на меньше, то выделяется энергия. То есть везде есть уровни, и в микромире, и в макромире. И даже мы знаем, что, ну, как нам говорят, мы не можем знать, да, что есть семь небес, то есть дальше, в дальнейшем, как утверждает религия. Вот. То есть человек идет и живет какими-то этапами, и если что-то случается или что-то происходит, это очередной этап, и эту платформу, ну, или эти узлы нам надо развязывать и идти. В этом и, наверное, наша жизнь. Идти вперед, преодолевать что-то. Ведь, наверное, со мной многие согласятся, что ну, было бы вообще неинтересно, если бы ну, просто ничего не происходило. То есть, ну, не было никаких испытаний. То есть. Допустим, многие почему унывают, отчаиваются. Вот есть тренер, который, допустим,
золотой пояс Российского союза боевых искусств в Кремле вручили Виталию Колодяжному, президенту Федерации армейского рукопашного боя Хабаровского края. Это ежегодной национальной премии в свое время были удостоены такие именитые спортсмены, как Федор Емельяненко, Александр Танюшкин, Раис Рахматуллин и другие известные на весь мир мастера. Теперь почетная награда будет храниться и в Хабаровске.
Мы приглашаем на сцену лауреата национальной премии «Золотой пояс» в номинации «За волю к победе», обладателя третьего дана кёкусинкай, мастера спорта по рукопашному бою, президента Федерации армейского рукопашного боя Хабаровского края Виталия Колодяжного.
Это первый визит Виталия Колодяжного в Кремль. И впервые Президиум Высшего Совета Российского Союза Боевых Искусств принял решение вручить золотой пояс хабаровчанину.
В виде, конечно, таких самоотверженных людей, понимаешь, почему именно появилась такая организация, как Российский Союз Боевых Искусств. Это фактически не объединение, это семья верных и искренних людей.
В спорте Виталий Колодяжный с 1986 года. Он владеет техникой бокса, карате, дзюдо и армейского рукопашного боя. В 2007 году в результате автокатастрофы получил сложнейшую травму позвоночника. Но несмотря на инвалидность, сумел сплотить вокруг себя единомышленников и открыть 8 спортивных клубов. Развивать армейский рукопашный бой капитан запаса продолжает и сегодня. За волю к победе хабаровчанину и вручили национальную премию. Кроме того, Виталий Колодяжный был единственным, кого провожали стоя.
Раз люди оценили тебя, значит, не все у нас потеряно, значит, надо работать дальше еще с большими усилиями.
Хабаровский президент Краевой Федерации АРБ пробыл всего один день, после чего отправился в КНР, где проходит курс лечения. Но расстояние ему не мешает продолжать работу по развитию рукопашного боя в крае. Антон Примачев, Леонид Грушко, Вести Спорт.
Золотой пояс.
Ну, вот нас видно сейчас. Дорогие друзья, буквально ненадолго была технически прервана наша связь, но я вижу, что, так сказать, сейчас мы восстановились, а вам показали еще один ролик с участием Виталия Колодяжного. Из тех вопросов, которые поступили в чате, Виталий, к вам, спрашивают из Германии, знакомы ли вы с таким препаратом, как и вопрос второй. Будете ли вы рекомендовать вашим коллегам, спортсменам употребление этого?
Думаю, что нужно будет просто больше количества именно действующих спортсменов. Еще раз протестировать. То, что во-первых, знаете, здесь еще может быть только одно, на самом деле, кажется, другое.
Вот вы предвосхитили, существует такое подразделение, называется команда «Фокус». Это известные спортсмены, международные призеры, которые используют этот продукт, ну, носят символику и так далее. Конечно, мы не хотим отставать, потому что как наши ученые и медики, точно так же и наши спортсмены тренируются в мире, они есть чем гордиться нашими людьми. Поэтому есть мысль создать такую команду for life на территории нашей России.
В раннюю весну, когда вообще допустим, раз, там взять, просто чтобы ребята пропили, потому что, ну, лучше купить, да, просто, ну,
у нас же какая ситуация. Если что-то понравилось и что-то реально работает, это лучшая реклама. То есть дальше уже не надо никому ничего рекламировать. Вот это работа, особенно спортсмены, это такие. Если что-то поймали где-то, о, работает, все. Он уже будет знать, что вот этот препарат, и будет его искать, и будет применять. То есть, если ребятам будет помогать, то я думаю, все, то есть препарат будет жить и будет действовать, и будет развиваться. Поэтому надо еще вот тестировать. Ну, нравится меня, мне понравилось.
Мы обязательно с вами вернемся к этому вопросу. Обязательно.